Агата Кристи. Партнеры по преступлению.
Приключение со зловещим незнакомцем. «День прошел чертовски скучно», — промолвил Томми, широко зевнув. «Уже почти время чая», — сказала Таппинс и тоже зевнула. «Бизнес международного детективного агентства никак нельзя было назвать процветающим. Долгожданное письмо от торговца ветчиной так и не пришло, а никаких интересных дел не предвиделось». Посыльный Альберт вошел с запечатанным пакетом и положил его на стол. «Тайна запечатанного пакета», — пробормотал Томми. «Надеюсь, в нем бесценные жемчуга русской великой княгини или адская машина, чтобы разнести на мелкие кусочки блистательных сыщиков Бланта». «Вообще-то», — сказала Таппинс, разрывая обертку, — «это мой свадебный подарок Франсису Хевиленду. Симпатичная штука, верно?» Она протянула ему изящный серебряный портсигар. Томми открыл его, закрыл и одобрительно кивнул при виде выгравированной подчерком его жены надписи «Франсису от Таппинс». «Ты выбрасываешь деньги на ветер, Таппинс», — заметил он. «Я бы с удовольствием получил такой портсигар, правда, лучше золотой, в подарок на день рождения в будущем месяце. А вместо этого ты даришь такую вещицу Франсису Хевиленду, который был и всегда будет самым законченным ослом, какого когда-либо создал Господь Бог. Ты забываешь, что я была его шофером во время войны, когда он был генералом? Это были добрые старые дни». «В самом деле», — согласился Томми, — «помню, как красивые женщины навещали меня в госпитале и пожимали мне руку. Однако я не посылаю им свадебные подарки. Не думаю, что твой подарок Таппинс придется по душе невесте». «Портсигар очень изящный и легко помещается в кармане, не так ли?» — сказала Таппинс, проигнорировав его замечание. Томми засунул портсигар в собственный карман. «Так», — кивнул он, — «а вот и Альберт с вечерней почтой. Очень возможно, что герцогиня Пертширская поручает нам найти ее драгоценного пекинеса». Они вместе стали разбирать письма. Внезапно Томми присвистнул и схватил одно из них. «Голубой конверт с русской маркой. Помнишь, что говорил шеф насчет таких писем?» «Как интересно!» — воскликнула Таппинс. «Наконец, хоть что-то произошло. Открой конверт и посмотри, соответствует ли содержание форме. Письмо должно быть от торговца ветчиной, не так ли? Подожди минутку, нам понадобится молоко к чаю. Утром его забыли оставить, я пошлю за ним Альберта». Отправив посыльного с поручением, она вернулась из приемной. Томми держал в руке голубой лист бумаги. «Как мы и предполагали, Таппинс, — заметил он, — совпадает почти дословно с тем, что говорил шеф». Таппинс взяла у него письмо и прочитала. Содержание было изложено несколько ходульным английским и подписано неким Григорием Феодорским, который с нетерпением ожидал новостей о своей жене. Автор убеждал международное детективное агентство не жалеть расходов и делать все возможное, чтобы разыскать ее. Сам Феодорский в настоящее время не может покинуть Россию из-за кризиса в торговле свининой. «Интересно, что это означает на самом деле?» – задумчиво промолвила Таппинс, разглаживая лежащую перед ней бумагу. «Полагаю, какой-то код», – отозвался Томми. «Это нас не касается. Наша задача – как можно скорее передать письмо шефу, только лучше отмочить марку и проверить, есть ли под ней число 16». «Хорошо», – кивнула Таппинс, – «но я думала». Она внезапно умолкла, и Томми, удивленный неожиданной паузой, поднял взгляд и увидел в дверях массивную мужскую фигуру. Визитер имел властный вид. У него были широкие плечи, большая круглая голова, очень внушительно выглядела мощная челюсть, на вид ему было лет 45. «Прошу прощения», — заговорил незнакомец, шагнув в комнату со шляпой в руке. «В приемной никого не было, и я, увидев открытую дверь, рискнул войти. Это международное детективное агентство Бланта, не так ли?» «Совершенно верно. А вы, вероятно, мистер Теодор Блант?» «Да, я мистер Блант. Вы пришли посоветоваться со мной? Это мой секретарь, мисс Робинсон». Таппинс грациозно склонила голову, продолжая разглядывать незнакомца из-под опущенных ресниц. Ее интересовало, как долго он простоял в дверях и что видел и слышал. От ее внимания не ускользнуло, что даже говоря с Томми, он не отрывал взгляд от голубого листа бумаги в ее руке. Резкий предупреждающий голос Томми вернул ее к действительности. «Пожалуйста, записывайте, мисс Робинсон. А теперь, сэр, прошу вас изложить дело, по поводу которого вы хотите спросить моего совета». Таппинс протянула руку за блокнотом и карандашом. «Меня зовут Бауэр, доктор Чарльз Бауэр», — хрипловатым голосом заговорил мужчина. «Я живу в Хэмпстеде, где у меня практика. Я пришел к вам, мистер Блант, потому что в последнее время произошло несколько довольно странных случаев». «Да, мистер Бауэр?» «На прошлой неделе меня дважды срочно вызывали по телефону, и оба вызова оказались ложными. В первый раз я принял это за грубую шутку, но, вернувшись после второго вызова, обнаружил, что некоторые мои личные бумаги перепутаны, и теперь мне кажется, что то же самое произошло и в первый раз. Я все тщательно осмотрел и пришел к выводу, что мой письменный стол обыскали и кое-какие бумаги в спешке положили не на свое место». Доктор Бауэр сделал паузу и посмотрел на Томми. «Ну, мистер Блант?» «Ну, мистер Бауэр», — улыбаясь, отозвался Томми. «Что вы об этом думаете?» «Прежде всего, мне нужны факты. Что вы храните в вашем письменном столе?» «Мои личные бумаги». «Какие именно? Могут ли они представлять ценность для обычного вора или для какого-то конкретного лица?» «Для обычного вора они едва ли имеют какую-либо ценность, но мои заметки об одном неизвестном алкалоиде могут представлять интерес для любого, обладающего научными знаниями в этой области. Я занимаюсь подобными исследованиями последние несколько лет. Такие алкалоиды – смертельные яды, к тому же почти не оставляющие следов. Они не поддаются ни одной из известных химических реакций». «Значит, их секрет может стоить денег?» «Для беспринципного человека – да», – доктор пожал массивными плечами. «Насколько я могу судить, никакого взлома не было. Значит, это один из моих домочадцев, но я не могу поверить». Он оборвал фразу и, помедлив, заговорил снова. «Мне приходится довериться вам полностью, мистер Блант. Я не осмелился обратиться в полицию». «В моих трех слугах я почти не сомневаюсь, они преданно служили мне много лет, но кто знает. Со мной живут два моих племянника, Бертрам и Генри. Генри – славный парень, серьезный и трудолюбивый. Он никогда не причинял мне беспокойства. К сожалению, Бертрам на него не похож, он необуздан, расточителен и к тому же отъявленный бездельник». «Понятно», – задумчиво произнес Томми. «Вы подозреваете, что ваш племянник Бертрам замешан в этой истории, но я с вами не согласен. Я подозреваю славного парня Генри». «Почему?» «Традиция, прецеденты». Томми небрежно махнул рукой. «По моему опыту, наиболее подозрительные лица всегда невиновны, и наоборот, мой дорогой сэр. Да, я решительно подозреваю Генри». «Прошу прощения, мистер Блант», – почтительным тоном заговорила Таппинс. «Насколько я поняла, доктор Бауэр говорит, что заметки о неизвестном алкалоиде хранились в письменном столе вместе с другими бумагами».
«Они хранились в письменном столе, дорогая юная леди, но в потайном ящике, местонахождение которого знаю один я. Вот почему их до сих пор не нашли».
«Что же вы от меня хотите, доктор Бауэр?» – спросил Томми. «Вы предвидите еще одну попытку обыска?»
«Да, мистер Блант, у меня есть причины этого опасаться. Сегодня я получил телеграмму от пациента, которого отправил лечиться в Борнмут несколько недель тому назад. В телеграмме говорится, что он в критическом состоянии и просит меня приехать немедленно. События, о которых я вам рассказал, сделали меня подозрительным, поэтому я сам отправил телеграмму упомянутому пациенту и выяснил, что он в добром здравии и не обращался ко мне с просьбой о приезде. Мне пришло в голову, что если я притворюсь, будто поверил телеграмме и уехал в Борнмут, нам представится недурной шанс поймать негодяев на месте преступления. Они или он, несомненно, дождутся, пока слуги лягут спать. Предлагаю вам встретиться со мной вечером в 11 возле моего дома и вместе разобраться в этом деле». Томми задумчиво постучал по столу ножом для разрезания бумаги. «Ваш план кажется мне превосходным, доктор Бауэр. Я не вижу в нем никаких изъянов. Итак, ваш адрес? Лавры на Хэнгмэнс Лейн. Боюсь, весьма уединенное место. Но оттуда великолепный вид на вересковую пустошь». «Да-да», — кивнул Томми. Визитер поднялся. «Значит, я жду вас вечером, мистер Блант, возле лавров. Скажем, без 5:11 для большей надежности». «Хорошо, без 5:11. Всего хорошего, доктор Бауэр». Томми встал и нажал кнопку на столе, вызывая Альберта, чтобы он проводил клиента. Доктор вышел, слегка прихрамывая, но, несмотря на это, не возникало никакого сомнения в его колоссальной физической силе. «С таким лучше не связываться», – пробормотал Томми себе под нос. «Ну, старушка, что ты об этом думаешь?» «Я отвечу тебе одним словом», – сказала Таппинс. «Косолапый». «Что-что?» «Я сказала косолапый. Недаром я изучала детективную классику. Томми, вся эта история – сплошная выдумка. Неизвестные алкалоиды, вот еще».
«Я тоже нахожу это не слишком убедительным», – согласился Томми.
«Видел, как он уставился на письмо? Томми, он наверняка из этой банды. Они узнали, что ты не настоящий мистер Блант и жаждут твоей крови».
«В таком случае», — заявил Томми, открывая шкаф и окидывая взглядом ряды книг, «нам легко выбрать для себя роли. Мы — братья Оуквуд, только чур я Дезмонд».
Таппинс пожала плечами. «Хорошо, тогда я буду Франсисом. Из них двоих он гораздо умнее. Дезмонд вечно попадает в передряги, а Франсис вовремя появляется в облике садовника или еще кого-нибудь и спасает положение».
«Да, но я буду супер-Дезмондом», — возразил Томми. «Как только я подойду к лаврам...»
«Неужели ты собираешься вечером в Хэмпстед?» — бесцеремонно прервала его Таппинс.
«Почему бы и нет?»
«Потому что это все равно, что идти в ловушку с закрытыми глазами».
«Нет, девочка моя, с открытыми. Это большая разница. Думаю, нашего друга, доктора Бауэра, ожидает маленький сюрприз».
«Мне это не нравится», — сказала Таппинс. «Ты ведь знаешь, что случится, когда Дезмонд не повинуется приказам шефа и действует на свой страх и риск. Полученные нами указания абсолютно ясны. Немедленно пересылать письма и докладывать обо всем, что происходит».
«Ты не совсем права», — отозвался Томми. «Мы должны докладывать, если кто-нибудь придет и упомянет число 16, пока этого не произошло».
«Это всего лишь уловка».
«Как бы то ни было, мне хочется сыграть в одиночку. Уверяю тебя, дорогая, все будет в порядке. Я отправлюсь туда, вооруженным до зубов. Все дело в том, что я буду настороже, а им это неизвестно. Шеф похвалит меня за отличную ночную работу».
«Все равно мне это не нравится», — упорствовала Таппинс. «Этот тип силен, как горилла».
«Да, но не забывай о моем пистолетике».
Дверь в приемную открылась, и появился Альберт. Закрыв за собой дверь, он подошел к ним с конвертом в руке.
«Джентльмен хочет вас видеть», — сообщил Альберт. «Когда я начал, как обычно, врать, что вы разговариваете со Скотланд-Ярдом, он сказал, что все об этом знает, так как сам из Скотланд-Ярда, написал что-то на карточке и спрятал ее в этот конверт».
Томми взял конверт, открыл его, прочитал надпись на карточке и усмехнулся.
«Джентльмен позабавился за твой счет, сказав правду, Альберт», — заметив он. «Впусти его».
Томми бросил карточку Таппинс, на ней было отпечатано. «Детектив-инспектор Дим Черч», а поперек написано карандашом «Друг Мэриотта». В следующую минуту детектив из Скотланд-Ярда вошел в кабинет. Внешне он походил на инспектора Мэриотта. Невысокий, коренастый, с проницательным взглядом.
«Добрый день!» – бодро поздоровался Дим Черч. «Мэриотт уехал в Южный Уэльс, но перед отъездом попросил меня не упускать из виду вас двоих и это заведение».
«Нет-нет, сэр», — быстро добавил он, заметив, что Томми собирается прервать его. «Мы все об этом знаем. Это не наше ведомство, поэтому мы не вмешиваемся. Но кое-кто недавно выяснил, что здесь все не так, как на первый взгляд. Сегодня к вам приходил джентльмен, не знаю, как он себя назвал и каково его настоящее имя, но мне известно о нем достаточно, чтобы хотеть узнать побольше». «Я прав, предполагая, что он назначил вам встречу этим вечером в определенном месте».
«Абсолютно правы».
«Так я и думал. Финсбери Парк, Уэстерхэм Роуд, 16, верно?»
«Тут вы не правы», — улыбнулся Томми.
«Лавры в Хэмпстеде». Дим Черч выглядел сбитым с толку, он явно этого не ожидал.
«Не понимаю», — пробормотал инспектор. «Должно быть новый план. Вы сказали «Лавры в Хэмпстеде»?» «Да, я встречаюсь с ним там в 11 ночи».
«Не делайте этого, сэр!»
«Вот видишь», — не удержалась Таппинс, Томми покраснел. «Если вы думаете, инспектор», — быстро начал он. Но Дим Черч успокаивающе поднял руку. «Я скажу вам, что я думаю, мистер Блант. В 11 ночи вам следует быть здесь, в этом офисе».
«Что?» — удивленно воскликнул Томми.
«В этом офисе», — повторил инспектор. «Неважно, как я об этом узнал, наши учреждения иногда контактируют, но сегодня вы получили одно из знаменитых голубых писем. Старик, не буду называть его имя, охотится за ними. Он заманил вас в Хэмпстед, а сам явится сюда ночью, когда дом будет пуст и все тщательно обыщет. Но почему он думает, что письмо окажется здесь? Он должен знать, что я либо захвачу его с собой, либо передам куда следует. Прошу прощения, сэр, но как раз этого он не должен знать. Ему, по-видимому, известно, что вы не настоящий мистер Блант, но он, возможно, полагает, что вы просто купили его бизнес. В таком случае письмо должно храниться вместе с другой полученной вами корреспонденцией».
«Понятно», — сказал Томми.
«Нас устраивает, что он так думает. Этим вечером мы поймаем его здесь, на месте преступления».
«Значит, вот каков ваш план?»
«Да, такой шанс подворачивается раз в жизни. Сколько сейчас времени? 6? В котором часу вы обычно уходите отсюда, сэр?»
«Около 6».
«Тогда вы должны сделать вид, будто ушли, как всегда. В действительности мы проберемся назад как можно скорее. Едва ли они явятся сюда до 11, но все может быть. Если позволите, я выйду посмотреть, не наблюдает ли кто-нибудь за домом». Дим Черч удалился, а Томми начал спорить с Таппинс. Дискуссия продолжалась некоторое время и была весьма горячей. В конце концов, Таппинс внезапно капитулировала. «Ладно, пускай будет по-твоему. Я пойду домой и посижу там, как хорошая девочка, пока ты будешь ловить мошенников и якшаться с детективами. Но берегись, я поквитаюсь с тобой за то, что ты лишил меня такой забавы». В этот момент вернулся Дим Черч. «Горизонт вроде бы чист», — сообщил он, — «но нельзя быть уверенным до конца, так что лучше притворитесь, будто уходите. После этого они прекратят наблюдение». Томми позвал Альберта и велел ему запереть офис. Потом все четверо пошли в гараж, где обычно стояла машина. Таппинс села за руль, Альберт поместился рядом с ней, а Томми и детектив на заднем сиденье. Вскоре они попали в транспортную пробку. Таппинс обернулась и кивнула. Томми и инспектор открыли дверцу справа и вышли посреди Оксфорд-стрит. Через минуту-две Таппинс поехала дальше.
«Лучше пока не входить в дом», — сказал Дим Черч, когда он и Томми быстро свернули на Хэлхэм-стрит. «У вас при себе ключ?» — Томми кивнул.
«Тогда как насчет того, чтобы перекусить? Еще рано, но напротив есть ресторанчик. Мы займем столик у окна и сможем все время наблюдать за домом». Томми согласился на предложение детектива. Инспектор Дим Черч оказался увлекательным собеседником. Большая часть его деятельности касалась международного шпионажа, и рассказываемые им истории удивляли простодушного слушателя. Они оставались в ресторанчике до 8 вечера, когда Дим Черч предложил возвращаться.
«Уже достаточно стемнело, сэр», — объяснил он. «Мы сможем незаметно проскользнуть в дом».
И в самом деле было темно. Они перешли пустынную улицу, быстро огляделись, вошли в дом и поднялись по лестнице. Томми вставил ключ в замочную скважину двери приемной. Когда он это сделал, ему показалось, будто Дим Черч свистнул его за спиной.
«Почему вы свистите?» — резко осведомился он.
«Я не свистел», — удивленно отозвался Дим Черч. «Мне показалось, это вы».
«Но кто-то!» —
начал Томми, но не успел договорить. Сильные руки схватили его сзади, и прежде чем он смог крикнуть, ему прижали ко рту и носу тряпку, пропитанную чем-то сладким и тошнотворным. Томми отчаянно сопротивлялся, но тщетно. Хлороформ делал свое дело. У него закружилась голова, пол закачался под ним, и он, задыхаясь, потерял сознание. Томми с трудом приходил в себя, но чувствовал, что в состоянии мыслить и действовать. Хлороформ почти выветрился. Преступники только засунули ему кляп в рот и лишили возможности кричать. Окончательно придя в сознание, Томми обнаружил, что полулежит, полусидит, прислоненный к стене в углу своего кабинета. Двое мужчин рылись в ящиках письменного стола и в шкафу, злобно ругаясь. «Черт побери, начальник!» — хриплым голосом сказал более высокий. «Мы все перевернули вверх дном, его здесь нет». «Должно быть!» — рявкнул другой. «При нем его нет, а больше ему негде быть». Говоря, он повернулся, и Томми с изумлением увидел, что это никто иной, как инспектор Димчерч. При виде ошеломленного лица Томми он усмехнулся. «Итак, наш молодой друг пробудился ото сна. Вижу, он немного удивлен, но все очень просто. Мы заподозрили, что в международном детективном агентстве что-то не так. Я решил выяснить, в чем дело. Если новый мистер Блант шпион, значит, он будет проявлять подозрительность, поэтому я послал вперед моего старого друга Карла Бауэра, велев ему рассказать неправдоподобную историю, стараясь возбудить подозрение». Он так и сделал, а затем на сцену вышел я, представившись другом инспектора Мэриота, дабы вызвать к себе доверие. Остальное не составило труда. И он расхохотался. Томми очень хотелось сказать кое-что, но ему мешал кляп во рту. Ему также сильно хотелось кое-что сделать, в основном руками и ногами, но, увы, об этом тоже позаботились, он был крепко связан. Более всего его удивляла поразительная перемена в стоящем перед ним человеке. В роли инспектора Димчерча он выглядел типичным англичанином. Сейчас же любой сразу же узнал бы в нем хорошо образованного иностранца, говорящего по-английски без всякого акцента. «Когинс, друг мой!» – обратился бывший инспектор к своему злодейского вида сообщнику. «Возьмите вашу дубинку и станьте рядом с пленником. Я собираюсь вытащить кляп. Надеюсь, вы понимаете, мой дорогой мистер Блант, что поднять крик было бы с вашей стороны непростительной глупостью. Уверен, что понимаете. Для вашего возраста вы весьма смышленый парень». Он быстро извлек кляп и шагнул назад. Томми шевельнул онемевшими челюстями, облизал губы, два раза сглотнул и ничего не сказал. «Поздравляю вас с такой выдержкой», — усмехнулся инспектор. «Вижу, вы понимаете свое положение. Вам совсем нечего сказать?» «Есть, но это может подождать», — ответил Томми. «Вот как. Ну а то, что должен сказать я, ждать не может. Где письмо, мистер Блант?» «Не знаю, приятель», — весело отозвался Томми. «У меня его нет. Впрочем, вы это уже знаете. На вашем месте я бы продолжал поиски. С удовольствием посмотрю, как вы и дружище Когинс играете в холодно-горячо». Лицо Димчерча приняло угрожающее выражение. «Вам нравится дерзить, мистер Блант? Видите, вон ту квадратную коробку? Это маленькое приспособление Когинса. В ней купорос и кандалы, которые можно раскалить до такой степени, что они будут весьма чувствительно обжигать». Томми печально покачал головой. «Ошибка в диагнозе», — сказал он. «Таппинс и я неверно охарактеризовали это приключение. Это история не о косолапом, а о бульдоге Драмонде. А вы — неподражаемый Карл Питерсон». «Что за чушь вы порите?» — рявкнул Димчерч. «Вижу, вы не знакомы с классикой», — вздохнул Томми. «Жаль». «Хватит. Вы сделаете то, что от вас требуют. Или мне приказать Когинсу достать свои орудия и приступать к делу?» «Не будьте так нетерпеливы. Конечно, я сделаю то, что вы хотите, как только вы скажете, в чем это заключается. Не думаете же вы, что я мечтаю быть разрезанным и поджаренным, как филе камбалы? Я ненавижу боль». Димчерч бросил на него презрительный взгляд. «Год, какие трусы эти англичане!» «Дело не в трусости, а в здравом смысле, приятель. Так что оставим купорос и перейдем к делу». «Мне нужно письмо». «Я уже сказал вам, что у меня его нет». «Мы это знаем и догадываемся, у кого оно должно находиться. У девушки». «Вполне возможно, вы правы», — кивнул Томми. «Она могла спрятать его в сумочку, когда ваш друг Карл появился столь неожиданно». «Рад, что у вас хватает ума это не отрицать. Отлично. Напишите этой Таппинс, как вы ее называете, и попросите немедленно принести письмо». «Не могу», — начал Томми, но Дим Черч не дал ему окончить фразу. «Ах, не можете? Посмотрим. Когинс, не спешите, дайте мне договорить», — остановил его Томми. «Я собирался сказать, что не могу это сделать, пока у меня связаны руки. Черт возьми, я ведь не один из этих уродов, которые умеют писать носом или локтем». «Значит, вы согласны написать ей?» «Конечно. Разве я не говорил, что согласен на все? Уверен, что вы не причините вреда Таппинс. Она такая славная девушка». «Нам нужно только письмо», — сказал Дим Черч, но при этом весьма неприятно улыбнулся. Потом он кивнул Когинсу, тот опустился на колени и развязал Томми руки. Томми взмахнул ими несколько раз. «Так-то лучше», — весело сказал он. «Может быть, Когинс будет любезен передать мне мою авторучку? Думаю, она на столе среди других мелочей». Нахмурившись, Когинс принес ему ручку и лист бумаги. «Будьте осторожны в выборе слов», — предупредил Дим Черч. «Мы предоставляем это вам, но неудача будет означать смерть, и притом медленную». «В таком случае», — отозвался Томми, — «я сделаю все, что от меня зависит». Подумав немного, он начал быстро писать. «Как вам это понравится?» Томми протянул Дим Черчу завершенное послание. «Дорогая Таппинс, не могла бы ты прийти немедленно и принести письмо в голубом конверте? Мы хотим поскорее его расшифровать. Поторопись, Франсис». «Франсис?» – осведомился лжеинспектор, подняв брови. «Разве она так вас называла?» «Так как вы не присутствовали на моем крещении», — ответил Томми, — «я не думаю, чтобы вы знали мое имя. Но, полагаю, портсигар, который вы вытащили у меня из кармана, послужит достаточным доказательством, что я говорю правду». Дим Черч шагнул к столу, взял портсигар, прочитал надпись «Франсису от Таппинс» и с усмешкой положил его на стол. «Рад удостовериться в вашем благоразумном поведении», — сказал он. «Когинс, передайте эту записку Василию. Он сторожит снаружи. Скажите, чтобы отнес ее сразу же». Следующие полчаса тянулись удивительно долго. Дим Черч ходил взад-вперед, лицо его становилось все более мрачным. «Если вы посмели нас обмануть», — проворчал он, угрожающе глядя на Томми, — «если бы у вас была колода карт, мы могли бы сыграть в пикет, чтобы скоротать время», — промолвил Томми. «Женщины всегда заставляют ждать. Надеюсь, вы не будете нелюбезны с малюткой Таппинс, когда она придет?» «Нет», — заверил его Дим Черч, — «мы отправим вас вдвоем в одно и то же место». «Как бы не так, свинья», — пробормотал Томми себе под нос. Внезапно в приемной послышались шаги. Человек, которого Томми еще не видел, просунул голову в кабинет и что-то буркнул по-русски. «Отлично», — сказал Дим Черч, — «она идет и идет одна». На секунду в душе Томми шевельнулось беспокойство. В следующую минуту он услышал голос Таппинс. «А, это вы, инспектор Дим Черч? Я принесла письмо. А где Франсис?» Она вошла в кабинет, и Василий тут же бросился на нее сзади, зажав ей рот ладонью. Дим Черч вырвал у нее сумочку и стал рыться в ней с лихорадочной быстротой. Внезапно он издал радостный возглас и вынул голубой конверт с русской маркой. Когинс хрипло выкрикнул нечто неразборчивое. В этот момент торжества дверь в комнату бесшумно открылась. В кабинет вошли вооруженные револьверами инспектор Мэриот и двое мужчин, резко скомандовав «Руки вверх!». Сопротивления не последовало. Преступники были захвачены врасплох, пистолет Дим Черча лежал на столе, двое других не были вооружены. «Недурная добыча», — одобрительно заметил инспектор Мэриот, щелкая последней парой наручников. «Надеюсь, со временем у нас появятся и другие трофеи». Бледный от гнева Дим Черч уставился на Таппинс. «Маленькая ведьма!» – зарычал он. «Это вы натравили их на нас!» Таппинс рассмеялась. «Не только я. Мне следовало обо всем догадаться, когда вы днем упомянули число 16, но дело решила записка Томми. Я позвонила инспектору Мэриоту, велела Альберту встретить его с дубликатом ключа от офиса и пошла сюда с пустым голубым конвертом в сумочке. Письмо я отослала согласно указаниям, как только рассталась с вами днем». Но внимание Димчерча привлекло лишь одно слово. «Томми?» – переспросил он. Томми, которого только что освободили от пут, подошел к ним. «Отличная работа, братец Франсис», — сказал он Таппинс, взяв ее за руки, и добавил, обернувшись к Димчерчу. «Как я уже говорил, дружище, вам следовало читать классику».
Агата Кристи. Партнеры по преступлению.
Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на Бусти и ВКонтакте. Все ссылки в описании.